Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сенсационное известие о согласии Владимира Путина возглавить предвыборный список партии власти заставило задуматься о том, почему первый президент России Борис Ельцин предпочитал оставаться президентом всех россиян, не позволяя связать свое имя ни с одной политической силой. На актуальную тему беседуем с Аркадием Мурашовым, председателем Центра либерально-консервативной политики, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Добрый вечер. Они у нас оба на прямой телефонной связи. Первое слово Аркадию Мурашову. Как вы считаете, в чем отличие вот тактики предвыборной борьбы, избранной первым президентом России и избранной сегодня Владимиром Путиным?
Ну, вы знаете, это совершенно как бы две разные ситуации, в которой был Борис Ельцин и в которой есть Владимир Путин. Борис Ельцин боялся партийной системы, он был президентом всех россиян, как он говорил. Но мне всегда, например, казалось, что это его ошибка. Я помню, что в 93-м году, когда он демонстративно отстранился и от выбора России, которые многие считали тогда партией президента, но также и от других демократических партий, и, в общем-то, только выразил свою поддержку проводимому референдуму по Конституции. Это, кстати говоря, привело к тому, что демократы имели неустойчивое преимущество в 93-м году и проиграли выборы в 95-м году. Идея Путина с самого начала, мне кажется, была в создании того, чтобы в России была устойчивая политическая система, желательно двухпартийная или, по крайней мере, малопартийная. И мне кажется, то, что он сегодня объявил, что он будет возглавлять список «Единой России», это закономерный итог, собственно, его стратегии создания малопартийной системы в России. Так что, в общем-то, если как бы смотреть всю стратегию развития политической системы в России, то скорее его это решение выглядит естественным.
Спасибо. Тот же вопрос, Валерий Алексеевич Хомяков. Удивил ли вас сегодняшний шаг Владимира Путина?
Ну, наш президент удивляет, безусловно, в последнее время. Я думаю, это не последняя еще неожиданность. Съезд «Единой России» будет продолжен завтра. Я не исключаю, что в тройке, помимо Путина, появится и будущий кандидат в президенты. Фамилия его пока неизвестна, можно только предполагать. Поэтому подождем, в общем-то, завтрашнего дня. Я согласен с Аркадием в его оценках той ситуации, которая была относительно Ельцина и той начинающейся тогда многопартийности, а также с тем, что он сказал относительно Владимира Путина. Действительно, неоднократно Владимир Путин говорил, что стабильность у нас должна основываться не только на личной популярности и исключительно на личной популярности, а на нормальной, устойчивой партийно-политической системе. Я думаю, что то, что сегодня произошло и произойдет завтра, можно сделать один вывод из этого всего, что мы, Россия, сделали еще один шаг к тому, чтобы у нас появились партии. Наконец-то «Единая Россия» вот с сегодняшнего дня может вполне считать себя идеологической партией, потому что в данном случае Путин является персонифицированным носителем идеологии. Можно спорить или соглашаться с этой идеологией, или не соглашаться, но это действительно так. У Зюганова есть Ленин, вождь у коммунистов, да, который тоже для них является таким, значит, персонификатором, а Зюганов – это Ленин сегодня и Сталин сегодня. Теперь у «Единой России» появился Путин, и они могут спокойно считать себя, не называть себя идеологической партией. Поэтому это интересно. Надо будет посмотреть, как отреагируют, безусловно, оппоненты. В первую очередь, конечно, от этого, мне кажется, выиграли коммунисты. Что будет с СПС и «Яблоком», пока сказать сложно, какова их будет реакция на новую, сложившуюся уже, складывающуюся конфигурацию избирательной кампании. Поэтому интересная будет, мне кажется, избирательная кампания.
Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, бывший секретарь Совета Безопасности России, считает, что сегодня лишь реализован давний сценарий.
Борис Березовский, по крайней мере, я точно это знаю, убеждал еще не президента Путина, но, по крайней мере, еще до инаугурации, в том, что он должен согласиться с превращением постепенно, если не де юре, то де-факто России из президентской республики в парламентскую. Ну и закрепиться во власти всерьез и надолго. Не на два президентских срока, а на гораздо больший срок. Думаю, что это точка зрения возобладала. Думаю, что теперь надо ждать следующих шагов. А шаги следующие, вполне возможно, будет изменение Конституции. Сейчас может и не потребоваться. Дело в том, что, скорее всего, президентом будет декоративная фигура, которая будет, я бы сказал, декларировать премьерство Владимира Путина. А какие дальше будут шаги, они легко просчитываются.
Позволяет ли сегодняшний шаг Владимира Путина обеспечить партии «Единая Россия» конституционное большинство в Думе? Слово Аркадию Мурашову.
Ну, безусловно, это прибавит. Если нынешние рейтинги по опросам «Единой России» немножечко не дотягивают до 50%, то, что ее возглавит Владимир Путин, конечно, ей прибавит. Трудно сказать, прибавит ей больше 15% или нет. Но, в принципе, у «Единой России» сейчас, конечно, хорошие шансы получить даже и конституционное большинство. Но я хотел бы подчеркнуть следующую вещь, что в некотором смысле здесь речь идет не о лично Владимире Путине как политике. Речь идет о некоторой команде, которая остается, сохраняется у власти. И это, по сути дела, та же команда, которая была при Борисе Ельцине. Это команда реформаторов. Безусловно. И в некотором смысле здесь не важно, как будет фамилия президента. Интересно то, что Путин на встрече с так называемыми валдайскими политологами это подчеркнул и сказал, что курс, кто бы ни был будущим президентом России, он будет проводить мой курс, сказал Владимир Путин. И это правда. Тот курс, который проводился последние 8 лет, он, безусловно, имеет поддержку населения. И для будущего президента России я не согласен, что это будет декоративная или техническая фигура. Российский президент – это фигура, харизматически освещенная Конституцией и должностными полномочиями. И тот ядерный чемоданчик, который находится у него в руках, он не позволяет относиться к нему как к техническому президенту. Но кто бы он ни был, Зубков, Иванов, Медведев, Якунин или кто бы то ни было, то все равно в некотором смысле мы сейчас живем как в Дании. Неважно, кто премьер-министр, неважно, кто глава государства. В общем-то, то, что будет проводиться, это уже предопределено и задано. И команда Путина и Ельцина остается у власти на следующий период времени.
Спасибо. Тот же вопрос Валерию Алексеевичу Комякову. Вы согласны, что у власти находится команда Ельцина?
Ну, тут сложно сказать. Я думаю, безусловно, в какой-то части Аркадий прав, поскольку Ельцин в свое время предложил Путина на пост премьера, и его команда ельцинская до сих пор еще находится на достаточно высоких постах и пользуется определенным влиянием, в том числе и в нынешнем правительстве. И среди политиков достаточно много людей, и тот же Аркадий Николаевич Мурашов, мой давний друг и знакомый, с кем мы сейчас беседуем, он тоже из команды Ельцина, хотя не занимает сейчас каких-то серьезных постов, но занимал, все это было, все прошло, но тем не менее это так. Вот, что я хотел еще вот о чем сказать, по поводу того, сколько все-таки наберет «Единая Россия». Мне кажется, действительно, она повысит свой результат, но главное, мне кажется, здесь все-таки не в этом. Главное в том, какой ценой это будет достигнуто. И в этой связи я хотел бы обратить внимание на слова президента, когда он говорил, что мы должны победить в честной борьбе. Вот насколько эта честная борьба будет, вот это, мне кажется, теперь становится принципиально важным, ибо теперь на Путине лежит высочайшая ответственность за чистоту выборов и честность подсчета голосов. И тогда возникает еще один вопрос у меня, по крайней мере. А нужны ли в таком случае те же губернаторы, которые были до этого момента, считались, что они паровозы, а теперь они уже не паровозы, а так колесные пары у вагонов, и не более того. Поэтому здесь очень много, мне кажется, должно быть ходов сделано для того, чтобы убедить в первую очередь общественное мнение у нас в стране, а во вторую очередь это международное общественное мнение в том, что у нас выборы будут честными. Я думаю, что можно было бы в этой ситуации «Единой России» отказаться от того, чтобы 67 или там больше губернаторов возглавили их региональные списки, а также от того, что часть членов правительства тоже возглавляют списки в Перми, в других регионах. Вот такой ход, мне кажется, был бы как раз ну, подчеркивал бы, что действительно Владимир Путин осознает не только ответственность за то, что он возглавляет список и за те голоса, которые будут собраны за Единую Россию во главе с ним, но и за то, что эти выборы будут честными и легитимными. Вот это, мне кажется, главная опасность. Если это не понимают у нас в Кремле или не поймут, тогда, безусловно, мы не можем рассчитывать на то одобрение, какое, допустим, получили те же украинские выборы, когда и нашими наблюдателями, международными, были, в общем, признаны достаточно демократичными, и серьезных претензий не было.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода», напомню, что у нас на прямой телефонной связи Аркадий Мурашов, представитель Центра либеральной консервативной политики, и Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Обсуждаем сегодняшнее сенсационное известие о согласии Владимира Путина возглавить предвыборный список партии власти и сравниваем его поведение с аналогичным поведением в такой ситуации Бориса Ельцина. Политолог Владимир Лысенко, сопредседатель запрещенной Республиканской партии России, президент Института современной политики, объясняет шаг президента трезвым расчетом.
Сейчас, когда Путин решил именно поддержать Единую Россию, я думаю, что главная у него задача – это получить квалифицированное большинство. Кто бы ни был в этом списке, нарисуют, как захотят. Сколько надо голосов, столько Единой России перепишут. Мы уже знаем, как они фальсифицируют выборы. Поэтому им, правда, хочется получить не 50%, им 75% сразу хочется. Поменять Конституцию, исправить статью Конституции, которую мы сейчас с Владимиром Рыжковым 7 лет назад готовили, о том, что только два срока может быть президенту власти.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что согласие Владимира Путина возглавить предвыборный список партии власти обсуждаем с Аркадием Мурашовым, Валерием Хомяковым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Несколько месяцев тому назад, я помню, задавал Владимир Алексеевич одному из ваших гостей вопрос следующего рода. Не движемся ли мы от принципата Путина к сиегунату Путина? Так вот, я вынужден снова задать этот вопрос, но если хотите, в более понятной форме. Не движемся ли мы от технического премьерства к техническому президентству? Благодарю вас.
Слово Аркадию Мурашову.
Нет, мне кажется, мы никуда не движемся. В некотором смысле мы движемся к развитой политической системе, и тот прогресс, который уже был достигнут за это время, он вполне реален, он ощутим. Я, так сказать, волею судеб на протяжении многих лет был международным спокесменом партии сначала «Демократический выбор России», потом «Союз правых сил». И должен сказать, что мне всегда доставляло огромное, очень трудно было объяснить западным парламентариям то, что из себя представляет Государственная Дума. Попробуйте объяснить западным людям, что такое, например, Совет Думы, для чего он нужен. И вопросы, а то у вас большинство, а то у вас меньшинство, а как нет вот Совет Думы, у нас принимает решение. Это все было крайне непонятно и крайне, так сказать, для нормальных западных парламентариев с нормальной устойчивой политической системой, где существуют, по сути дела, две партии или две коалиции, оппозиционные и правящие. И, собственно, последний созыв только Думы у нас и был нормальным в этом смысле. У нас было четко выраженное большинство, 310 голосов. У нас было четко выраженное меньшинство, 140 голосов. И вот этот баланс сил, он, собственно, существовал, он был привычен. Было понятно для любого западного, так сказать, наблюдателя, как принимаются решения, функция большинства, функция меньшинства. То есть можно было сказать, что Россия стала нормальным государством в политическом смысле. И я думаю, что то, что будет после этих выборов, оно сохранится, будет, безусловно, большинство и будет, безусловно, меньшинство. Отмена чисто мажоритарной системы в этом смысле не на пользу Единой России. И, конечно, этот ход Путина, он усилит ее позиции, но в противном случае вопрос о том, имела ли Единая Россия такие же сильные позиции в следующей Государственной Думе, как в этой, это было бы на самом деле под большим вопросом. И, конечно, мы посмотрим, но совершенно очевидно, что в Думе будет оппозиция. Я думаю, мой прогноз, что оппозиция будет, так сказать, что ли, объединяться вокруг коммунистической партии. Я не вижу справедливую Россию в той ее роли, в роли реально, так сказать, центра притяжения оппозиционных сил. А вот коммунисты, хотя я, в общем-то, думал, что их время заканчивается, но в таком виде они, мне кажется, еще просуществуют и по-прежнему будут играть роль системной оппозиции с достаточно сильной фракцией. Я думаю, что они вполне сейчас в состоянии получить 20% и больше на этих выборах.
Тот же вопрос, Валерий Алексеевич, как вы считаете, возникла сегодня внятная конструкция, кто будет президентом, премьером и так далее, спикером Думы?
Ну, я как-то не верю, что в такой стране, как Россия, высшее лицо в государстве согласится с ролью такого технического президента. Человек, который облечен высочайшей властью, который пройдет инаугурацию, получит в руки тот самый ядерный чемодан, он меняется. Неважно, может быть, он был слабым, хилым и так далее, ну, в смысле, как человек, да, и как политик. Но когда он получает эту власть, он становится совершенно другим человеком, абсолютно. Поэтому я думаю, главное здесь, что будет здесь того, насколько будет сработана вот эта пара, будущий президент и будущий премьер, если премьером станет тот же Владимир Путин. Вот теперь немножечко о том, о чем Аркадий говорил. Действительно, я не завидую Миронову. Я вообще не представляю, что теперь им делать. Вот как теперь вообще себя позиционировать. Раньше они считали и заявляли, что Единая Россия – это партия бюрократии, но они за Владимира Путина. Теперь что им говорить? Какой месседж посылать своему избирателю? Вот это вот, ей-богу, я не пойму. Я не исключаю, что это, из этой партии сейчас пойдет массовый отток, в том числе и тех членов или тех деятелей партии, которые возглавляют списки, те же региональные группы и так далее. Поэтому все очень сложно для Миронова. Понятное дело, что Зюганов сейчас должен просто налить стакан водки и выпить за то, что сегодня состоялось. Теперь у нас складывается биполярная избирательная кампания. Я думаю, что и тут будет способствовать этому и телевидение, и другие средства массовой информации, особенно государственные. Не исключаю, что будут дебаты между Единой Россией и коммунистами, и больше ни с кем. И эти две партии будут разыгрывать, в принципе, тот электорат или тех избирателей, которые у нас есть. Сложно, определенные сложности возникают, безусловно, у Союза правых сил и Яблока. Я думаю, они все-таки могут найти какие-то ходы вот в этой, в новой, совершенно новой политической ситуации, которая сейчас складывается. И какие-то шансы все-таки у них остаются. А вот у Справедливой России я просто как-то их не вижу, будущей государственной.
Спасибо. Напомню, что сегодняшние сенсационные известия мы сравниваем с эпохой Бориса Ельцина. Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации, не преувеличивал бы партийных пристрастий Бориса Ельцина.
Борис Николаевич трепетно относился к своему коммунистическому партийному положению. Я помню, в каком он был состоянии накануне ночью, перед тем, как на там, съезде 28-м он объявил о своем выходе из партии. Это была даже не политическая акция, это была тяжелейшая личная драма, трагедия человека Бориса Ельцина. А во-вторых, он, как мне кажется, и не ценил, и не верил в партийные структуры как важный и полезный инструмент государственной политической деятельности. Ну, а в-третьих, очень опасался, что складывается новое по замыслу, по людям, по идеалам, устойчивая, влиятельная партийная структура, то она, конечно, была бы серьезным препятствием вот к тому желанному всевластию, которое у Ельцина внутри существовало.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос, значит, к Мурашову. Услышал ли он, четкую команду места для всех прилипал к «Единой России». И ко второму вашему гостю вопрос. Что это за странная такая идеология и само существование этой партии, когда зависит от конъюнктуры на рынке? Спасибо.
Давайте с Валерия Алексеевича начнем. Да, сегодня вот мы с утра опрашивали многих делегатов съезда, и ни один из них даже не знал о подобном сценарии его проведения. Как вы считаете, насколько демократично была разыграна эта процедура?
Ну, там другого и быть не должно в этой партии, поскольку я согласен с Рязанцем, который сейчас задал вопрос, что идеологии в этой партии нет, о чем я и говорил. Она только-только может сложиться, если вот то, о чем мы сейчас говорим, об этой ситуации, когда Путин стал во главе «Единой России», он все-таки, он носитель определенной идеологии. Ее, может быть, не так просто охарактеризовать, кто он, либерал, государственник или нечто такое среднее, да, но тем не менее, что-то есть. Все-таки 8 лет человека власти, он уже, его само имя ассоциируется с определенной политикой, с ней можно спорить или соглашаться, но тем не менее это так. Поэтому то, что делегаты не знали, это лишний раз говорит о том, что «Единая Россия» в полном смысле партии пока не является. Нет споров, нет дебатов. Вот Аркадий, мы с ним состояли уже в двух партиях, и в Демократической партии России в начале 90-х, и в Союзе правых сил. И он прекрасно знает, насколько сложны были те съезды в начале 90-х, и вот уже более поздние, в начале этого века, в 2000 году. Вот, поэтому споры должны быть, должны высказываться различные позиции. Одно время у «Единой России» были какие-то крылья, появлялись правые, левые. Теперь этих крыльев нет, и все споры уже ушли. Я не знаю, где они спорят, может быть, на кухне спорят. Но съезд был, в общем-то, обречен быть таким. Поскольку партия выстроена, все голосуют «за», там «против» нет, «воздержалось» нет. Поэтому вот это вот единодушие меня тоже настораживает.
Тот же вопрос Аркадия Мурашова. Ожидаете ли вы хотя бы завтра дискуссии на съезде «Единой России»?
Да, я думаю, что вряд ли будут какие-то дискуссии. На съездах дискуссии, как правило, не проводятся. Здесь неважно, это «Единая Россия», КПРФ или СПС. Вы думаете, на съезде СПС, что ли, или на съезде «Яблоко» есть какие-то дискуссии? Там как бы тоже вполне авторитарно правит, так сказать, правящая верхушка. Никакой демократии внутрипартийной не существует ни в той, ни в другой, ни в третьей партии. Поэтому здесь речь не о внутрипартийной демократии, ее нет нигде. Решает правящая команда партийная. А что касается вот того, о чем Валера говорил, то я должен сказать, что несмотря на всю идеологию у «Единой России» есть, она есть как бы де-факто, она заложена в посланиях президента и в том курсе, который проводил. Ее, так сказать, составляющие компоненты очевидны. Внешняя политика, это, конечно же, интеграция в мировую экономику, в мировую политику, но, так сказать, со своими собственными интересами. Иран, нам очень важно, чтобы это был рынок для наших технологий. Косово, извините, это наша, так сказать, боль и это наша поддержка.
Напомню, что решение Владимира Путина возглавить предвыборный список «Единой России» обсуждаем с политологами Аркадием Мурашовым, Валерием Хомяковым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. Выступая на предвыборном съезде, Путин заявил, что считает реалистичным предложение делегатов съезда возглавить правительство в случае победы на выборах «Единой России». Партия регионов лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Набрав более 33% голосов, она опережает блок Юлии Тимошенко на 2,5%. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» около 15%. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» представили в Центре сберком список своих кандидатов в депутаты Госдумы. В него вошли 365 человек. Возглавили список Виктор Геращенко, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Краснодарское отделение Союза правых сил объявило о самороспуске из-за разногласий с руководством партии. Как говорится в сообщении регионального политсовета, разногласия касаются в частности списка кандидатов в депутаты Госдумы от Краснодарского края. Местное отделение СПС также приняло решение не выставлять краевой партийный список на досрочных выборах в законодательное собрание Краснодарского края, назначенные на 2 декабря. Коллегия Счетной палаты России выразила недоверие аудитору Сергею Абрамову. Перед Госдумой поставлен вопрос о его досрочном освобождении от должности. Причиной такого решения стало задержание по обвинению в коррупции трех человек, которые работали под руководством Абрамова. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение о двухмесячном предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих. Извержение произошло на небольшом островке, где находилась йеменская военная база. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что решение Владимира Путина возглавить предвыборный список «Единой России» обсуждаем с политологами Аркадием Мурашовым, представителем Центра либерально-консервативной политики, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Политолог Борис Макаренко, первый заместитель гендиректора Центра политических технологий, ожидал чего-то подобного произошедшему сегодня.
Сомнений в том, что имя Путина и его образ будет использоваться в предвыборной кампании единороссов, я думаю, никого не было. Так было 4 года назад. Партия называет Путина своим лидером, и Путин периодически публично дает подтверждение своей конструктивной рабочей связи с «Единой Россией». Вопрос в другом. Будет ли в ходе предвыборной кампании сделан какой-то жест в сторону «Справедливой России»? По моему предположению, такой жест будет, но он будет по своей силе и воздействию несопоставим с той публичной поддержкой, которую президент оказывает единороссам.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Не мог ли ваш гость более внятно все-таки, в каких-то более общих, более общо обрисовать вот тот самый курс, о котором так много говорится, что есть курс, есть какая-то политика, есть какие-то цели. Но вот все-таки как бы их охарактеризовать более внятно, чем интересы в Косово или там в Иране или еще какие-нибудь.
Вот тогда вернем слово Аркадию Мурашову, он не успел изложить до конца свою мысль в первой части нашей программы. Вам слово.
Значит, я хочу продолжить. Значит, во внешнеполитической сфере курс Путина совершенно очевиден. Это безусловно интеграция в мировое пространство. Это безусловно союз с Европейским Союзом и с крупнейшими стратегическими союзниками, в первую очередь Соединенными Штатами Америки и Японией на Тихом океане. Но в то же время отстаивание собственных интересов. В то же время, он рассматривает мировую арену как сферу острой экономической конкуренции, глобальной. И Россия здесь является не врагом идеологическим, а конкурентом. А конкуренция – жесткая вещь, и в этой конкуренции мы должны, свои интересы отстаивать. Внутренняя политика. В экономике это все-таки либеральная политика. Это жесткое финансовое удержание инфляции. Это не позволить растратить тот резервный фонд и те деньги, свалившиеся в результате нефтяной конъюнктуры, на социальные нужды, которые все равно обернутся инфляцией. Это, в общем-то, право собственности для подавляющего большинства экономических субъектов, за исключением, может быть, только крупнейших олигархов, которые, в принципе, урок Ходорковского для себя поняли и, в общем-то, понимают, что на них лежит ответственность, заниматься не самодурством, а оправдать оказанное им доверие и вести себя в некоторых рамках, которых им устанавливает власть. Это, безусловно, курс на политическую стабилизацию и создание малопартийной системы для того, чтобы, в общем-то, не было никаких, сюрпризов в будущем, и политика государства не зависела от текущей конъюнктуры, а закладывалась такими системообразующими партиями.
Ну и, в общем-то, этому существует внятная альтернатива, которую провозглашает та же коммунистическая партия. Слово «социализм» не из лексикона «Единой России». И на всех региональных выборах, которые состоялись и весной, и прошлой осенью, где уже, собственно, пропорциональная система была в действии, совершенно очевидно, что граждане России, голосуя за основных игроков политических, рассматривают «Единую Россию» как правоцентристскую партию и отдают ей голоса. И все остальные партии, «Справедливую Россию» и, или на еще раньше, там сказать, три ее составляющие КПРФ, Семигина, Народный Союз и прочее, как партии левее «Единой России». Я сейчас не говорю про «Яблоко» и про СПС, потому что, в общем-то, они в достаточной степени уже маргинализовались. И про СПС, например, на региональных выборах вообще трудно сказать, какая это партия, потому что они выступали в некоторых случаях просто левее КПРФ. Поэтому «Единая Россия» – это, так сказать, в лучшем смысле западного политического лексикона есть устойчивый правый центр. И, собственно, те персонажи, которые работают при правящей, так сказать, роли политической «Единой России» в правительстве, в администрации президента, в Центральном банке, в ключевых, так сказать, экономических министерствах и ведомствах, мы прекрасно их знаем, это те люди, чья личная судьба и политическая связана с, так сказать, генеалогически восходит к правительству Гайдара, к первому правительству реформ, и, безусловно, они до сих пор являются единомышленниками этого курса и проводят более-менее ту же самую линию.
Тот же вопрос Валерию Хомякову. Как вы считаете, вот, судя по сегодняшнему репортажу со съезда единороссов, превратились ли они во внятный правый центр?
Ну, может быть, превратятся когда-нибудь. Я просто хочу продолжить то, о чем говорил Аркадий, это еще и курс на то, что выстроена вертикаль власти. Это еще и курс, где отменены выборы, прямые выборы, в общем-то, губернаторов, то, что уже люди привыкли и выбирали себе региональных начальников. Это еще и курс, когда Совет Федерации фактически утратил свои конституционные функции и более не является такой переговорной площадкой между федеральным центром и регионами. Поэтому тут можно продолжать еще о том, что у нас простой человек, незащищенный, и подвергается давлению и правоохранительных органов, которые срослись с исполнительной властью, фактически заглядывают ей в рот и делают все то, что им прикажут либо префектура, либо мэр, либо губернатор. И суды, которые у нас тоже схвачены исполнительной властью. И, в общем-то, фактически тотальная, за исключением отдельных телеканалов, такая пропаганда этого курса и «Единой России», и отсутствие иных точек зрения, и оппозицию мы ни на первом канале, ни на втором тоже не видим. Поэтому курс действительно есть. Я, может быть, согласился бы отчасти с тем, что Аркадий назвал это правый центр, но хотелось бы немножко другого. И, кстати, Владимир Путин, если внимательно посмотреть его сегодняшнее выступление, он об этом сказал. Он сказал о том, что да, необходимо бороться с коррупцией, поскольку она сверху донизу все проникло этой коррупцией, пронизано коррупцией, и начальники ЖЭУ, там этих, как они, РЭУ, ДЭЗы, управы у нас в Москве. Аркадий хорошо знает московскую ситуацию, и мы сами это видим, как появляются эти горячие точки из-за того, что один бизнесмен-строитель дал другому чиновнику деньги, и теперь там улицу у нас где-нибудь отнимут, еще что-нибудь, дом поставят, жители протестуют, а милиция здесь вступается за застройщиков, разгоняет этих жителей. Поэтому это тоже курс, да, это тоже курс. Поэтому хотелось бы, чтобы была четкая корректировка этого курса обозначена. Я надеюсь, что Владимир Путин это сделает. Мы должны вернуться все-таки к тому федерализму, который у нас, по крайней мере, был до 2000 года. Мы должны вернуться к тем демократическим принципам, которые у нас существовали, в том числе и при Борисе Ельцине, когда не преследовали журналисты, когда не закрывали СМИ, когда не было цензуры на телеканалах и на официальных радиостанциях и официальных газетах. Вот хотелось бы этого. Тогда это действительно будет правоцентристский курс.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета РСФСР, ощущает явный контраст с ситуацией Бориса Ельцина перед окончанием срока его президентства.
Борис Николаевич ушли, там какой-то ушел. 99-м году фактически он не ушел. Его ушли, вы забываете об этом. Это был фактически мини-дворцовый переворот. Его ушли. Так что все закономерно, то, что сейчас происходит. Все развивается логично с позиции продления власти президента Путина. Да нет, это не дает ни хорошего, ни плохого, ничего. Ну, кто же хочет уходить от власти, когда есть возможность не уходить? У нас какая демократия-то? Вы что, забыли? Так, у нас же суверенная демократия, а не просто демократия.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот совершенно верно сейчас, я вот насчет Хасбулатова, когда вот последняя фраза его, я с ним согласен от и до, на 100%. Вот сегодня, когда вот «Единая Россия», съезд, как можно ее назвать, эту «Единую Россию», как КПСС номер 2, это им можно было и не собираться. У них есть вождь свой, президент России, как бы. И потом это самое. Вот в связи с этим у меня есть такой вопрос, как бы, вот к Мурашову. Вот как вы думаете, вот глядя на все это, на, ну не то, что беспредел такой политический, как бы, вот, а вот СПС и Яблоко, как бы, надо вот объединяться, чтобы не 300 человек было там «Единой России», но были какие-то еще люди, чтобы они могли бы, как бы, не противостоять, а как бы голосовать хотя бы, ну, какой-то был баланс.
К вам обращаюсь, Аркадий Николаевич, как к демократическому.
Хочу сказать, что умоляю вас, но во фракции «Единой России» сейчас примерно 30% человек, которые как-то так или иначе были либо в СПС, либо в ДВР, либо в «Демократической России» и принадлежали, так сказать, к демократическим кругам. Поэтому говорить, что «Единая Россия» – это что-то такое появившееся неожиданно, это совершенно неправильно. Там, начиная от Павла Крашенинникова, который возглавляет комитет по законодательству, бывший член Союза правых сил, «Единой России», так сказать, и наш старый товарищ, и кончая многими-многими другими. Поэтому я не вижу, честно говоря, качественной разницы от фракции «Единой России», большой и влиятельной сейчас, от, например, фракции Союза правых сил в прошлой Думе, которая была маленькая, но абсолютно аморфная, не с неотчетливым, так сказать, политической позицией, раздираемая противоречием. И я, собственно, избиратель это и оценил по достоинству, так сказать. И Союз правых сил не представлен в этой Думе. Но и в прошлой Думе он ничего не значил и ничего не решал. Кстати говоря, точно так же, как и фракция «Яблоко». То, что демократы не сумели договориться между собой, я имею в виду Союз правых сил, «Яблоко» и все остальное, так сказать, уже совсем внесистемную оппозицию, которая представлена Гарри Каспаровым и прочими, это означает следующее. Если люди не могут договориться даже в совместной борьбе против кого-то, то, собственно, нечего делать ни в парламенте, ни в правительстве. И мне кажется, что здесь что ли итог закономерен. Я вот хотел еще отреагировать на то, что Валера сказал по поводу зажима демократии, вертикаль власти. Я, честно говоря, не вижу эту вертикаль власти. Вертикаль власти не работает. Правая рука не знает, что делает левая. И ситуация в регионах, ну, это не то, что вертикаль власти, это общий, так сказать, российский бардак. Где вы видели эту вертикаль власти? В судах ли? В правоохранительной системе, где милиционеры работают, так сказать, на себя, где ГБшники продают информацию, которая потом торгуется на рынках. Какая вертикаль власти? Обычная, так сказать, российская ситуация. От того, что сейчас «Единая Россия» у власти, я не думаю, что если бы у власти, например, правительство формировали на двоих Союз правых сил и «Яблоко», была бы меньше коррупции от этого, и от этого были бы более независимые суды или более независимая пресса. Да умоляю вас. Было бы ровно то же самое, ничего бы отсюда не изменилось. При Ельцине свобода слова была совершенно не больше. Вот момент самой жесткой цензуры, которую я в своей политической биографии помню, это весна 96-го года, предвыборная кампания Бориса Ельцина, когда в стране была установлена жесточайшая цензура по отношению к, так сказать, инакомыслящим, ничего общего не имеющая сейчас, когда сейчас есть «Эхо Москвы», «Радио Свободы» и интернет, и все это, так сказать, вместе взятое позволяет доносить с точки зрения инакомыслия, ну, до широкого слоя населения.
Тут я позволю себе вмешаться. Я работал в ту весну на телекомпании НТВ, и у нас, только у нас постоянно, это, может быть, вы имеете в виду российские первые каналы, а у нас каждый день был Геннадий Андреевич Зюганов, был Александр Лебедь, который занял потом третье место, Григорий Явлинский. Никакой цензуры на нашем канале как раз не было. Теперь вопрос к Валерию Алексеевичу Хомякову. Считаете ли вот вам ближе московской ситуации, что вот в Мосгордуме одно и то же, это фракции бывшие члены СПС и нынешние члены фракции «Единая Россия»?
В Мосгордуме?
Ну, конечно.
Ну, безусловно, они перешли туда. И Людмила Степенкова, «Единая Россия», теперь Иван Новицкий. Я не знаю, но у СПС, конечно, большие проблемы. Тут Аркадий прав, в общем-то, с ним мне как-то сложно спорить, хотя я не являюсь сейчас там членом СПС, но тем не менее. Сложно спорить, действительно, не договорились люди, я имею в виду Яблоко и СПС. Действительно, они не посчитали, что их недоговоренности, в общем-то, наносят огромнейший политический ущерб нашей стране, и избиратель... Демократически настроенный избиратель, он, в общем-то, лишается выборов в подобной ситуации. Значит, люди посчитали, что вот важно, мы пойдем одни, маленькой компанией, как говорится, не победим, так хоть согреемся. Поэтому это да. Что касается того, о чем говорил Аркадий по поводу ответа на мою реплику, я думаю, что Аркадий Николаевич, конечно, может быть, что-то не договаривает все-таки, мне кажется, поскольку, ну, действительно, я знаю массу примеров, сейчас это не стоит их приводить, когда исполнительная власть просто дает приказ тем же судам нашим московским районным принять такое-то решение, а дальше там выкручивайтесь сами, ищите юридические детали, процедурные детали, как вы это сделаете. Вот о чем идет речь. Поэтому наш обычный там рядовой гражданин, он раньше хоть мог куда-то пожаловаться, в партком написать на худой конец, на какого-нибудь там, на председателя там какого-нибудь райсовета. И тогда будет парткомиссия разбираться с этим чиновником. А теперь куда людям обращаться?
Ну, может, скоро как раз наоборот до этих времен-то доживем, судя по сегодняшнему.
Ну, я надеюсь, потому что меня все-таки, я считаю, то, что сегодня состоялось, безусловно, безусловно, положительное явление. И поэтому тут с Аркадием я единомышленник в данном случае. Наконец-то у нас появляется пока еще не партийный, а полупартийный президент. И я думаю, что это станет нормальной традицией для нашей страны. Это позволит действительно создавать или создать какие-то партии. Очень бы хотелось, конечно, чтобы «Единая Россия» все-таки понимала ту ответственность, которую она себя взяла, предложив Путину и то согласие, которое Путин дал, что он возглавил список, поскольку, еще раз подчеркну, главное для нас, для «Единой России», это не только победа, но и цена этой победы. Прежде всего, это честные и чистые выборы.
Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, объясняет происходящее сменой доктрин.
Сегодня наступил такой момент, когда «Единая Россия» реально может получить большинство. И то, о чем когда-то Путин нам сказал, что надо формировать, или мы идем к тому, что будем формировать правительство по партийному большинству, парламентскому большинству, по-моему, мы к этому начинаем подходить. И для того, чтобы усилить эту составляющую, для того, чтобы «Единая Россия» действительно получила, так сказать, большинство голосов, чтобы можно было перейти к следующему этапу, мне кажется, он и возглавил ее, ну, список, по крайней мере, возглавил, с тем, чтобы в последующем сделать следующий шаг. Следующий шаг, скорее всего, он ее возглавит, и, скорее всего, если он предполагает идти в премьер-министра, скорее всего, это партийное большинство будет как раз его предлагать премьером. Это не будет уже партии власти, может быть, на первых порах только она будет, но потом постепенно, соревнуясь между собой и постепенно исключая административный ресурс, мы действительно можем получить двух многопартийных систему.
Слушаем вопрос москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. А я считаю, что сегодня в России случилось величайшее позорище. 8 лет Путин являлся хозяином «Единой России», которая в течение этого времени законодательно издевалась над простым народом нашей страны. И, наконец-то, Путин сегодня подтвердил свое соучастие в этом издевательстве. А теперь у меня вопрос. Неужели Путин не понимает, что в результате того, что он политически совершает, его ждет печальное политическое будущее?
Да, вот взял ли сегодня президент для себя ответственность, например, за 122-й закон и так далее, за непопулярные меры думского большинства? Слушаем Валерия Хомякова.
Да, безусловно. Я думаю, он понимает ту ответственность, в том числе то, что он сейчас сделал. Это, ну, достаточно все-таки такой непростой для Путина шаг. У меня создается впечатление, что он, в общем-то, год назад, в общем-то, не хотел этим заниматься, не хотел возглавлять «Единую Россию». И думаю, что тогда он все-таки рассчитывал на то, что из «Справедливой России» что-то получится более-менее такое внятное и понятное, и в результате он мог бы ее возглавить. Тогда было бы еще интереснее. У нас было бы сегодня не одна тема, а две темы. Да? Путин «Справедливую Россию» возглавляет, а президент будущий, допустим, он возглавляет «Единую Россию». Тогда вот этот сам процесс партийного строительства пошел бы, мне кажется, более быстро и более эффективно. Поэтому то, что Путин, безусловно, отдает себе отчет, ну, он же, извините меня, не дурак, он понимает прекрасно те риски, которые он сейчас осуществляет, которым подвергается, потому что понятно, что он сейчас будет предметом серьезных атак со стороны того же Зюганова, тех же Яблочников, очевидно, и Союза правых сил, и других партий, которые теперь поняли, что им теперь, что у них теперь уже последний шанс, если они сейчас не попадают в Думу, ну тогда, извините, до свидания, да, и оказываетесь на обочине того политического процесса, который у нас есть.
Вопрос к Аркадию Мурашову. Как скажется вот эта ситуация на работе Государственной Думы в оставшееся до выборов время? Теперь на подпись к президенту будут поступать законы, принятые думским большинством, и он тогда не вправе на них накладывать вето, как лидер этого списка?
Да нет, я думаю, что вето президент наложил считанное количество раз в обстановке, когда была жесточайшая общественная дискуссия, и никакого единства в самой «Единой России» не было. Поэтому такие случаи крайне редки, я не думаю, что что-то изменится в отношениях между Думой и президентом в оставшееся время. Кстати говоря, время предвыборной кампании, когда Дума, в общем-то, ну, мало продуктивна, так скажем. Вообще, я должен сказать, что радиослушатель задал вопрос про Думу, которая издевалась над избирателем. Я хотел бы сказать, что с моей точки зрения Дума 2003-2008 года самая продуктивная из всех Дум. Потому что, ну не считая, может быть, Думы 1993-1995 года, которая приняла Гражданский кодекс, но тем не менее она была Думой переходной, двухлетней всего-навсего. Дума 1995-1999 года, это была Дума, где коммунисты имели устойчивое большинство, это была Дума, которая в конечном итоге довела страну до кризиса 1998 года, принимая совершенно фантастические экономические решения, с которыми правительство, правое правительство, не смогло справиться. Кризис 98-го года – это расплата за выборы 95-го года. Дума 99-2003 года – это была Дума абсолютно коррумпированная, где деньги носились просто, так сказать, мешками, и где решения принимались благодаря тем деньгам, которые были… Это была самая коррумпированная Дума из всех. И, наконец, Дума 2003-2008 года – это была устойчивая, политически, так сказать, внятная Дума, работающая в сотрудничестве с правительством, которая, в общем-то, и наиболее продуктивно поработала за это время. Поэтому я совершенно не соглашусь с радиослушателем о том, что это была Дума. Закон о монетизации льгот, с нашей точки зрения, прекрасный закон. Это закон, который покончил с советским прошлым, который Россия, так сказать, запоздала с этим законом. Уже все, даже республики советские, уже давно провели эту монетизацию льгот, и Россия оказалась последней страной, последняя республика, которая это провела. Ну и, так сказать, много еще можно было перечислять, чего эта Дума сделала хорошего. Были, конечно, в ее политической биографии этой Думы и печальные моменты, но мне кажется, в сравнении с предыдущими Думами их было все-таки гораздо меньше.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер. Я не буду оппонировать вот сейчас выступающему, потому что мало времени. Но я считаю, это мое личное мнение, субъективное мнение, что сегодняшнее решение, что было принято, это просто какой-то абсурд, и что Дума, то есть партия-то не понимает, что она творила, находясь при власти, и что она еще натворит. То есть она довела страну до разрухи.
Вопрос Валерия Хомякова. Вот вы затронули тему предвыборных дебатов. Как вы считаете, сможет ли президент Путин на равных там дебатировать с лидерами других списков?
Ну, я думаю, что дебатов «Единой России» со всеми участниками избирательной кампании не будет. Будут дебаты только с коммунистами. Сам Путин, очевидно, для меня в дебатах участвовать не будет. Будут какие-то другие спикеры, наверное, встречаться с Зюгановым в прямом эфире и так далее. Поэтому
Наверное, вот так вот, такая будет ситуация. Я хотел немножко еще о другом сказать. Мне кажется, что сам факт того, что Путин возглавляет партийный список, может в конце концов повысить репутацию Государственной Думы. Потому что не секрет, и Аркадий об этом знает, и радиослушатели знают, что все социологические опросы показывают, что доверие к Государственной Думе, ну, на нулевом уровне. Там несколько там, процентов. В основном все доверяют только одному институту, институту президента. Вот, поэтому мне кажется, что вот это само явление может поднять престиж, в том числе и парламента. Все-таки не будем забывать, что парламент – это такое связующее звено между обществом и законодательной властью. Собственно, он является законодательной властью, но еще осуществляет и представительские функции, вернее, представительные функции. Поэтому думаю, что вот все-таки репутация должна возрасти. Это тоже одна из тех причин, почему я считаю, что нынешний шаг президента Путина, сегодняшний шаг, это, безусловно, положительный. Не надо думать только о выборах. Я думаю, он это сделал не для того, чтобы там протащить Единую Россию, не только для того, поднять количество там, депутатских мандатов, которые она получит. Я думаю, что все-таки президент у нас думал, принимая такое решение, думал о более отдаленном будущем. О том, что не только он будет делать, о том, что у нас будет вообще со страной в течение там, ближайших там, 5-6 лет. И мне кажется, что все-таки та корректировка, которая уже напрашивается, о том, что да, надо восстановить дееспособность Совета Федерации, а не просто, чтобы там были представители каких-то там корпораций, вот, и такая, в общем-то, лоббистская структура существовала вместо того, чтобы быть там переговорной площадкой между центром и регионами. Вот это, мне кажется, если такие шаги будут сделаны, в том числе и при, допустим, том же премьерстве Путина или большинстве Единой России, то слава Богу.
Вопрос Аркадия Мурашова. Придаст ли остроты предвыборной дискуссии появление президента Путина в избирательном бюллетене?
Ну, трудно сказать, а такого все-таки никогда не было, что действующий президент возглавляет избирательный список. Я хотел бы обратить внимание еще на один аспект. Ведь Борис Николаевич Ельцин не потому, так сказать, не входил, не участвовал в выборах Думы, что там чего-то боялся. Нет, это было вроде как негоже для царя. То есть президенту было, что ли, западло участвовать в каких-то вот таких парламентских выборах. Он был выше этого.
Да, вот изменившуюся ситуацию мы обсуждали сегодня с политологами Аркадием Мурашовым и Валерием Хомяковым на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».